Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас настоятель Казанского храма в городе Орске, священник Максим Бражников. Мы говорим о том, что такое, из чего состоит божественная литургия, как складывался этот чин и какие видоизменения в ходе истории претерпевал этот чин, и что сегодня, как разобраться, что происходит в храме. И мы поговорили уже немного сейчас про литургию оглашенных. Прежде чем мы поговорим про следующую часть богослужения. Отец Максим, часто можно увидеть упоминания где-то там в книгах, да, или в описании на сайте храма и так далее, где поясняется, что такое литургия и в чем ее суть. Упоминание о том, что литургия символически проживает, да, или в ходе литургии проживаются события из земной жизни Спасителя, а также его воскресение и вознесение. А вы могли бы объяснить, каким образом можно распознать, где о каком событии идет речь? Есть на это какие-то намеки? Или это только священники об этом знают?
Ну, тайных знаний у нас нет в церкви. Ни для мирян, ни для священников ничего такого сакрально закрытого нет. Здесь опять мы входим в поле символического толкования. То, что отец Александр Шмеман говорил в книге «Водой и духом», что есть, скажем так, два метода познания богослужения. То есть, когда историческое значение каких-то предметов, обрядов постепенно теряет корни, то есть рождается новое поколение, не знающее истинный свет, это начинается символическое толкование. Поэтому можно встретить такие упоминания, что вот малый вход – это выход Спасителя на проповедь, великий вход – это шествие на крестные страдания.
А малый вход и великий – это что значит?
Ну, это можно видеть на богослужении. Малый вход перед Евангелием, когда священник, диакон и пономари, священносцы выходят вместе с Евангелием. Снова заходит в царские врата, благословляя при этом народ. Великий – это выход уже с чашей и дискусом, упоминовение святейшего патриарха, архиереев, монашествующих и т.д.
А на самом-то деле тут тоже такая археология литургики, ведь если мы говорим о том, что малый вход – это выход Спасителя на проповедь, то тут надо обязательно рассказать, как на самом деле и от чего малый вход произошел. Это же следы на самом деле очень древнего обычая, когда епископ не сразу входил в храм.
То, что сохранилось сейчас у нас на любой архиерейской службе. То есть, если замечаем, что на службе с владыкой, с любым, то он начинает литургию посреди храма, а потом уже на малом входе уже входит в алтарь. Так и было ранее, да, собственно. А что интересно, вот великий вход, очень-очень интересное красочное описание есть того, как оно совершалось в Софии Константинопольской. То есть, вот Скевофилакия, отдельная башня получается, о которой мы уже сегодня говорили. Там
как еще раз он называется?
Скевофилакия, ну, то есть хранилище одежд. Туда входил архиерей сначала, и вместе с диаконами, священниками они начинали процессию выноса святых даров оттуда и прохождение через весь, значит, храм Святой Софии до самого алтаря. Причем, поскольку причащающихся было очень много, то чаш было очень много тоже. Была традиция малых агнцев, то есть за каждое имя там вынималась отдельная большая часть. Все это тоже в торжественном процессе шло. Во время процесса присоединялся император, тоже встраивается туда.
Причем не сразу, в Софии Константинопольской, чтобы мы с вами могли, отец Максим, наблюдать. А, мы с вами внутрь не заходили, вы не были внутри.
Мы молились на нее снаружи.
Нет, я
внутри, всем туркам на радость.
Внутри Софии, да, бывал не раз. Там до сих пор есть замечательная книга. Вот те, кто интересуется действительно особенностями совершения богослужения именно в Софии Константинопольской, можно всех адресовать к замечательной книге известного византолога российского Алексея Иванова. Книга называется «Стамбул, путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя». Это действительно путеводитель по современному Стамбулу, но в поисках Константинополя. И треть книги, наверное, посвящена именно Святой Софии, где во всех подробностях описывается, что где находилось, как совершалось богослужение, в какой момент присоединялся император, откуда он выходил, где его встречал епископ, как они вместе шли.
То есть вот шла процессия по всему храму, получается, а не только по Салие. К какой-то момент император сходил с своего места и вставал тоже в процессию. Естественно, его телохранители, чтобы не было никаких терактов, тоже загораживали его щитами в это время, копьями. И вот отсюда получается, что мы, когда херувимская песня поется о том, что якобы царя всех подымем, ангельскими носимого на копьях невидимыми чинами. То есть дареносимый чин. И вот оно прямо так уже и проходило. Причем огромный воздух, вот этот покровец, которым закрывались святые дары, и вся процессия, он был большой, и из него сложилась традиция выносить его в Великую Пятницу как плащаницу. Mm-hmm. То, что мы видим перед Пасхой, лежащий посреди храма изображение Спасителя в гробе, вот это, по сути, воздух, который снимался с святых даров.
Вы сейчас рассказываете о византийской традиции, но ведь литургия, она родилась не в Константинополе, при всем моем уважении к этой культуре, а пришла к нам со Святой Земли, из Рима, катакомб, где христиане совершали богослужения. Что осталось из... Ведь наверняка это вообще иначе выглядело тогда.
Осталась вся структура, по сути. Она никогда у литургии всех типов, которые мы есть, не изменялась в основной своей стороне. То есть центром всегда литургии является анафора, возношение в христианской молитве, вот это по образу...
Христианский канон. А в каком месте, чтобы было понятнее нашим слушателям, расскажите, что при этом происходит в храме?
Это после символа веры, после его пения, со слов священника, когда со слов диакона «станем добре», «станем со страхом», «вонмем», «святое возношение», «мире приносите», хор поет «милость мира», «жертву хваления», ну и с этого момента начинается само по себе возношение, молитва, во время которой совершается пресвящение святых даров. Так вот, это всегда было центром, ядром, и при всех типах литургии, допустим, самый очень интересный тип – это иерусалимские литургии, где много разных выходов, чтений, переносов, переходов, там запутаться можно.
А их кто-то совершает сейчас?
Ну, в Иерусалиме, да, совершается, насколько я знаю.
Иерусалимской православной церкви.
Да.
Потому что, опять же, извините, что я все время вклиниваюсь со своими ремарками, здесь важно то, что мы совершаем в русской церкви две основные литургии в течение всего года, чаще всего 95% литургии Иоанна Златоустова, и в Дни памяти Василия Великого, Великим постом по воскресеньям литургии Василия Великого.
В Иерусалиме я не скажу точно сейчас, как там на самом деле, сколько их есть, но есть оставшиеся формуляры литургии иерусалимского типа и т.д. Но мы отошли от темы. Самая вот типичная структура была всегда начало любой литургии начиналось с чтения Писания и проповеди. То есть то, что оставил нам Христос в виде его заповедей, данных нам в Священном Писании. Проповедь вообще была неотъемлемой частью литургии оглашенных. Далее был переход, собственно, к трапезе евхаристической, уже к призванию Святаго Духа на дары и их пресвящению. После этого ходатайственная молитва полагалась, пение Отче наш, и, наконец, причастие святых тайн. Вот такая структура, она сохранялась всегда. Другое дело, что много было видоизменений, которые в период исторического бытия церкви, скажем так, наложились. Часть из Константинополя пришла, часть пришла из Иерусалима. Так что там у нас такой получается интересный симбиоз разных традиций, которые в итоге и сформировали современный вид.
А почему еще обязательно, чтобы литургия служилась на частицах мощей? Антиминс или престол освященный, да, там же, вот они обязательно туда, насколько я понимаю, обязательно они туда вкладываются. И антиминс это, объясните тоже, что такое, я так понимаю, тоже
антиминс
плат некий.
Антиминс это, по сути, плат с изображением спасителя, лежащего в гробе, и частицы мощей, которые в нем вложены, и подпись правящего архиерея о том, что данному храму даруется право совершения литургии, освящен он мной, смиренным архиереем таким-то, в таком-то году.
Священник совершает литургию по благословению правящего архиерея, как бы от его имени.
Здесь тоже много интересных таких моментов. Является ли антиминс документом?
Да. Сейчас идут споры просто... в литургическом пространстве.
Есть у отца Михаила, опять же, я много раз к нему уже апеллирую. Да, ну, есть у него объяснение точное и четкое. Я уже, если честно, просто не касался этой темы, я подзабыл ее.
Объяснение там такое, что сам антиминс, он изначально отсутствовал. Он довольно поздно появился как таковой, и традиция совершать богослужение, литургию непосредственно на антиминсе, она поздняя. Вот конкретно с какого времени она пошла, я сейчас боюсь соврать.
Я тоже не буду. В общем, но изначально, по сути дела, совершение литургии было на мощах мучеников, именно мучеников.
А почему?
Кровь мучеников всеми церкви, мученик, мартир, свидетель. Свидетель Царства Божия, свидетель пришедшего Христа. Поэтому, совершая Евхаристию, то, что заповедовал Христос, сам ушедший на мученичество, мы совершаем ее присутствием мученика. Есть интересные такие свидетельства о том, как совершалось во время советских гонений в лагере литургия, то, что совершали на груди одного из еще живых узников лежащих.
Епископа обязательно.
Да, тоже мог быть мученик в это время. Ставились там, ну, как-то импровизированные, получается, чаши, дискос. Вина, естественно, не было, ставился там компот, который давали, хлеб любой был, который тоже приносили. И вот так совершали они литургию.
С 12 века они постоянно вошли в обиход.
Ну вот. Да, и получается, что мученики, да, были всегда, потому что и изначально христианство — это религия, которая, ну, не религия, это ее первые, скажем так, службы, разрешенные Римской империей, были в катакомбах, то есть в кладбищах, по большому счету.
Отец Максим, давайте теперь тогда к литургии верных вернемся. Она начинается с какого момента?
С момента пения херувимской песни, ну или точнее их тени, «Елицеверни, паки-паки, миром Господу помолимся».
Это уже после чтения апостола, Евангелия.
После Евангелия, их тени, вот этих, после ухода оглашенных из храма. Вот начинается пение херувимской песни. Вот, и же херувимы, тайнообразующие, всем она известна хорошо. Люди в это время у нас особенно благоговейно стоят в храме. Что интересно, ее судьба тоже, она появилась позднее. Самым древнейшим таким песнопением является сейчас поющийся Великую Субботу «Да молчит всякая плоть человече». Сейчас у нас атрибутируют и обычно к тому, что вот, это великосубботняя служба, здесь особо надо стоять, молчать.
Она была пасхальной просто.
Она была вообще всегда на литургии она пилась.
И да, но осталась она только в пасхальной литургии Великой Субботы,
потому что
именно литургия Великой Субботы изначально была пасхальной, а вот та литургия, которую мы сейчас
потом
совершаем,
появилась уже вторая.
Которую просто Иерусалимский патриарх совершал непосредственно на гробе Господнем. После совершения литургии Великой Субботы торжественная процессия шла в храм гроба Господня, где уже непосредственно на гробе совершали еще одну литургию, вот которая у нас сейчас стала в православных поместных церквях.
Вот ваша как раз Святая Земля повлияла на это. Да.
Святая Земля повлияла. А что значит херувимская песня? Ее многие слышали. Она, как правило, это одно из самых красивых песнопений, или даже самое красивое. Я знаю, что хор зачастую особенно репетирует именно это песнопение. Почему? Что это значит? Иже херувимы, тайна образующая.
Мы иже, то есть мы те, кто таинственно изображаем херувимов и припеваем «Животворящий Троицы Тресвятую песнь», да отложим сейчас всякое житейское попечение, чтобы нам поднять всех царя, которого невидимо носят ангелы. И припеть, ну, припеваешь песню «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
А что в этот момент происходит в алтаре?
В этот момент священник читает действительно тайную молитву, единственную, которая все формуляры называется тайной. Молитву, которую он читает о себе, о том, что никто же достоин от тех, кто связался плотскими похотями и сластями, приходить, приблизиться или служить тебе, царю славы. Потому что тот, кто служит себе, это невозможно служить и даже небесным силам, но поскольку ты нас удостоил священства, избави нашу душу и сердце от совести лукавой и удостой нас совершать ее.
То есть, иными словами, священник говорит о том, что он чувствует себя недостойным и не может быть никто из людей
Господа
достойным,
чтобы
служить литургию, но при этом пусть Бог будет рядом и сделает вот все то, что нужно.
Да, то, что интересно, что это молитва предстоятеля, то есть того, кто, если при соборном служении один священник, который предстоятельствует, или архиерей, в древности, я так понимаю, что был выбор, то есть кто будет сейчас предстоять в этот момент, кто возглавит. Сейчас тот, кто возглавлял, тот и читал эту молитву, тайно действительно, то есть она не гласно должна совершаться, она действительно тайно от сердца священника идет. После этого... В это время диакон также совершает каждый день алтаря с Ильей, молящийся, и потом они уже трижды произносят херувимскую песню, кланяются народу и отходят к жертвеннику для перенесения святых даров. Для вот этой процессии, которую мы назвали
Великого
входа, да, византийской, переноса с жертвенника на престол.
А как понять вот то, что вы говорите, существовала традиция выбора, могли выбирать предстоятеля, но она же сейчас тоже при соборном служении как-то решается. Ну вот сегодня вы возглавляете, отец Максим.
Ну, сейчас понятно, что у нас при соборной службе возглавляет или настоятель этого прихода, или, допустим, юбиляр, которого сегодня день ангела или день рождения, и вот, вот отцы благочинные, там священники разные его ставят, ну, или епископ, который...
Если он есть,
главе, да. Да, есть. А так, я так понимаю, что раньше, может быть, как-то иначе это было, но, в общем, можно было выбирать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орск, руководитель молодежного отдела Орской епархии, в гостях у Светлого радио. Мы говорим о чинпоследовании, о том, как складывалось чинпоследование литургии, евхаристии. И все-таки та литургия, которую мы сейчас называем литургией Иоанна Златоуста, она как раз из Константинополя к нам пришла. И она... сложилось непосредственно при Иоанне Златоустом, или она потом тоже дорабатывалась на протяжении веков?
Не скажешь, что дорабатывалась. Вообще, в принципе, вот какой-то факт доработки никогда не было, насколько я понимаю, в церкви. Был момент определенный, скажем так, складывания новых традиций, которые, в конце концов, сформировали нынешний вид. У самого Златоуста есть, можно по его трудам реконструировать то, как проходила служба, то, что Иерей Призмет восходил на трон, мир всем там, преподание и прочее. Та вот анафоральная молитва, которая есть в формуляре литургии Иоанна Златоуста, она достаточно краткая, и поскольку сам он был антиохиец ведь по происхождению, получается, то, став константинопольским архиепископом, он ее и принес, собственно, тогда. Дело все в том, что во времена Златоуста и чуть даже и ранее, и после него немножко сохранялся еще отчасти дух первоапостольский, когда молитвы совершались экстатически. То есть при сошествии Святого Духа на общину и говорении на языках, там прочем, священник мог читать молитвы благодарственные сам, как хотел, то есть произносить их в духе. Поэтому они не кодифицировались, не записывались. Есть немножко в дедах и в памятнике, как это... «Учение 12 апостолов» он называется, древнейший памятник, где есть некоторые записанные такие уже части. Есть упоминание, что пророкам дозволяется благоволить сколько хотят. Так вот, в каждой провинции тогдашнего Рима, то есть будь это Каппадокия, туда, где входила туда Святая Земля, будь это Константинополь, будь это Александрия, Антиохия и другие, там везде существовала своя традиция произнесения вот этой евхаристической молитвы. И получается, что постепенно они формировались, вот эти вот разные чины разных литургий, и Златоуст, когда был уже избран на кафедру Константинополя, тогда он свою вот эту анафору привнес уже туда. Василий Великий, его литургия, это Иерусалимский...
Каппадокия.
Да, Каппадокия, ну там... Тогда же еще Иерусалим, получается, он был то в запустении, то нет, собственно, поэтому... Как бы центром была Кесария, где, собственно, Василий был архиепископом.
Хорошо, анафора, евхаристический канон, самое центральное место в литургии, в любой. Mm-hmm. Я даже знаю, что в начале 20 века, например, литургия вставки его императорского величества совершалась... всего за 20 минут, потому что, ну, в общем, служилась литургия верных, все, кто присутствовал, были верными чадами церкви во время Первой мировой. Есть воспоминания нынешнего патриарха Кирилла о том, как они вместе со своим учителем, митрополитом Никодимом Ротовым, ездили на Валаам, на Соловки и служили там в разрушенных храмах. Литургии тоже минут за 15. То есть тоже в христианский канон, как я понимаю, у них был антимисс, они разворачивали, быстро ее служили, сворачивали, выходили просто как туристы. Есть воспоминания, еще ряд воспоминаний, в том числе и якобы о состоявшейся такой же точно литургии в Софии Константинопольской в 20-е годы,
есть,
когда Стамбул, Константинополь тогда еще был оккупирован союзниками, и греческий священник Антанта отслужил там литургию.
Да. Вот. Очень интересно. Последняя литургия в Софии, да.
Ну, якобы она была, но это же не докажешь. Mm-hmm. Участников-то нет, никого в живых. Так вот, центральная часть литургии, которая, к сожалению, у нас проходит за закрытыми вратами, часто священник тайные молитвы читает про себя, действительно тайны, никто их не слышит. Хотя, вот опять же, пример того, как служит патриарх Кирилл, служит он их гласно, а в микрофон на весь храм.
Да.
при открытых, ну, понятно, что служение патриарха при открытых вратах. И сейчас, ну, есть определенное литургическое возрождение, да, и тенденции к этому, когда это все действительно произносится. Часто хор при этом молчит, священник читает вслух микрофон молитвы анафоры, и только тогда уже хор ему отвечает.
Помните, музыкальное произведение есть митрополита Иоаннафана Елецких «Чернобыльская литургия», где идет песнопение сначала канона «Достойный праведный», а дальше он начинает читать анафору на русском языке после этого сразу. Есть. Очень многие любят это песнопение. Там у него целый распев есть для Херувимской, для «Милости мира» и т.д. Да, анафора, вот она имеет структуру, в ней есть несколько частей, которые обязательно должны быть. Иногда они меняются местами в некоторых литургиях, ну, которые уже не совершаются.
То есть, по сути, это такое самое сердцевина богослужения.
Именно. И вот с нее как раз сама литургия началась, а не с еще чего-то. Исторически, получается. Там есть такие части, обычно они латинскими терминами обозначаются. Префацио, то есть приготовление. Санктус, словословие, свят, свят, свят Господь Саваоф. Анамнезис, воспоминания, эпиклезис, призывание Святаго Духа, рацио домини, интерцессио, то есть ходатайство за церковь и молитва перед уже присуществленными святыми дарами, и молитва «Отче наш», завершающий собой канон. Вот. Префация, скажем так, всегда она хвалительная, такая часть, которой священник благодарит Господа за то, что он сподобил нас прийти сегодня и совершать литургию, все, что ты дал нам. И хотя мы недостойны славословить тебя в это время ангелы, пением святой свят Господь Саваоф, да, и сими и мы блаженными силами, мы воспеваем тебя и говорим, что ты святый, пресвят, единородный твой сын. И дальше приходит от слова от сына уже анамнезис, воспоминание того, как Христос пришел, особенно это длинное в литургии Василия Великого есть, это крайне потрясающий поэтический объем, вот сжатый, можно сказать, Ветхий и Новый Завет, в том, как Христос не бросил человека, не бросил Адама, падшего в раю, сам стал новым Адамом, пришел, спас, был распят на кресте, воскрес и оставил нам повеление совершать дальше литургию словами «примите, идите, сесть телом, пить отнесись, есть кровь моя». Вот этот анамнезис, так называемый. Далее. Возношение, поминающий спасительную твою заповедь, и все, что было о нас, твоя, твоих, приносим тебе за всех и за вся. В это время, ну, кто видит, диакон, священник возносит святые дары вот так вот высоко. И далее призывание Святаго Духа, эпиклезис так называемый, тогда, когда мы говорим, что освящает дары Дух Святый. Он приходит, призываем его. Сейчас есть традиция читать тропарь третьего часа. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа.
Когда она появилась? Потому что сейчас многие священники от нее отказываются.
Я не могу точно датировку назвать, но это последнее тысячелетие. То есть, вот это.
Отец Максим, а что значит возглас «Святая святым», во время которого можно видеть, как в храмах люди становятся на колени? Совершают
святые дары святым людям.
Ага. И, то есть, когда священник поднимает чашу, да, люди кланяются чаше в этот момент.
Ну, святая святым у нас скорее, потому что многие понимают, что это святая святых. Сейчас что-то будет вот такое святое. Вот у меня закрывается торжественные врата, завеса, ставится свеча. В это время священники начинают причащаться святых тайн. А потом уже после этого открываются завесы, врата, и люди причащаются тоже. Что интересно, мы когда были в Славонии, возвращаясь к нашей тогда прошлой теме...
Была у нас программа с Максимом прошлая.
Да-да-да. Когда мы совершали литургию по чину сербскому, получается, что в этот момент ни врата не закрываются, ни завесы, мы начинаем причащаться, и протодиакон начинает громко читать «Вера Господи, исповедуй, ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго».
Ну, Кутон. Это же читается и для прихожан тоже.
Да-да-да, то есть они слышат этот момент, и когда мы причастились, уже небольшая пауза, пока мы сыпали частицы даров в чашу, и тут же мы выходим приобщать людей без дополнительных возгласов сразу же. То есть люди уже готовятся, ждут и прочее.
Ну, вы один там служили с протодиаконом, поэтому...
Да-да-да.
Святая святым, вы говорите, что вот святыня, которая в чаше, да, она адресована, соответственно, святым людям. Кто в храме про себя может сказать, что он святой человек?
Не святые, святые, помните, да?
Но это наследие, опять же, историческое наследие. Если мы посмотрим титулы, титулования разных патриархов, мы там тоже можем увидеть такое, что святые замолкают. К ним даже такое не применяется. Так и здесь то же самое. Святые в данном случае — это... просто воспоминание о том, что человек свят в своем крещении.
Вообще, еще интереснее Дидахе. Там возглас такой: кто свят, тот пусть подходит, а кто нет, тот пусть кается. То есть человек, который
радикально.
Должен... Да, человек должен причащаться святых тайн, уже действительно душу свою подготовив к причастию святых тайн. И в эту подготовку входит не только вычитывание канона Акафиста и там подобная подготовка. Это расположение сердца. То есть здесь уже заповеди Христа. То есть придя к жертвеннику, если брат твой что-то на тебя имеет, оставь дар твой, здесь с ним помирись. Ну и другие вещи, которые действительно делают человека недостойным.
А я слышала о том, что, наоборот, если человек чувствует себя достойным причастия, то, скорее всего, с ним что-то не так.
Ну, это факт.
А вот опять же здесь вопрос. Он чувствует себя достойным причастия или он чувствует в себе возможность подойти к чаше? Это же две разные вещи. Он может не чувствовать себя достойным, но при этом ощущать то, что он в данный момент хочет, может и должен к ней подойти. Плохое слово «должен», но подойти.
Хочет, очень хочет.
Вот интересный был момент, тоже возвращаясь к нашей молодежке, когда ребята, ну, подходят к исповеди, и вот человек смущается, говорит, тут вообще много всего даже говорить страшно, я вообще здесь чувствую себя очень недостойно по отношению к другим людям. Говорю, тебе Христос сейчас нужен или нет? Тебе нужен Бог? Нужен. Идем. Общаемся. Вот так. Дело все в том, что здесь, безусловно, просто воспрещаются грехи канонические, так называемые, то есть тяжелые какие-то вещи, которые полагают отлучение от церкви. И изначально об этом-то и шла речь, то есть, безусловно, как бы недостоин причастия тот человек, который не видит в том, что он грешит, ничего плохого, а что, все так живут, я буду. Поэтому вот то, что отлучает действительно, а не чувство собственного недостоинства. Чувства разные могут быть.
Это уже и психология в том числе.
Психология, да, и то, что человек там себе сам надумал, накрутил.
Благодарственные молитвы, которые читаются после причастия, они сразу появились, нет? И вообще молитвы, которые мы читаем во время подготовки к причастию. Ведь, наверное, у древних христиан, опять же, наверное, их не было или были?
Надо сказать то, что древние христиане все-таки были людьми постоянно в молитве пребывавшими, как это и апостол Павел заповедовал, да, всегда молитесь, непрестанно молитесь, да, всегда радуйтесь и прочее, поэтому само по себе вот жесткое такое правило подготовки было связано уже с появлением говения, то есть все это у нас век уже после Петровского, после Петровского времени, когда обязательно надо было приступать к чаше минимум 4 раза в год.
А потом и 1 раз в год, потому что 1 раз исповедь под роспись, и тогда, соответственно, и причастие вслед за ней. Вот тогда эти два таинства жестко состыковались.
Верно, да. И получается, что молитвы-то, те, которые в чине последних святом причащения, они достаточно понятны, древние. Это и есть там и атрибутированные Василию Великому молитвы, то есть это...
Или круга, ну, по крайней мере, атрибутированные эпохально.
Да, но там явно виден язык святителя Василия. То есть если посмотреть на другие, скажем так, его молитвы и на анафору Василия Великого, то можно очень много знакомых выражений встретить, а их много есть. Златоустово есть тоже атрибутированные ему. Есть Семён Новобогослова, есть Семён Метафраста, поэта, в конце концов. Никита Стефата тоже там есть. Все это, то есть, более поздняя античность, средневековье, вот так.
А вот с благодарственными сложнее, потому что, например, церкви греческой традиции их не знают, насколько я понимаю.
Ну вот, если честно, с современной литургикой по местной церкви я знаком мало, поэтому... Ну, вообще, в принципе, благодарственная молитва у священника после причастия есть всегда. То есть она в формуляре литургии прям прописана.
Но она немножко иначе выглядит.
Она иная, да. «Благодарите, Владыка, человека любче».
«И святись Новый Иерусалим».
Да,
потом.
Там и другие тоже. «Воскресенье Христово видевши» поется, то есть Пасха при этом.
А у мирян, вот, вот меня, кстати, всегда интересовало, почему у мирян по-другому. Ведь причащаются все из одной чаши одного и того же тела и крови Христова. Но почему благодарят по-разному? Вот в благодарственных молитвах священнослужителей больше логики видно, потому что там действительно Пасха. А в последовании для мирян там, ну вот, благодарю тебя, Господи Боже мой.
Что... Я могу только предположить, что, возможно, просто... Вот это, кстати, тоже хорошо бы исследовать. Я думаю, что исследования по этому поводу есть, потому что все-таки у нас историческая литургия сейчас так очень хорошо развивается. Возможно, просто что, может быть, это когда-то было, вот уж и ушло.
Мы, я думаю, с вами с Максимом еще встретимся и поговорим про историческую литургику. Спасибо вам большое за интересный разговор. Напомним нашим слушателям, что священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орска, руководитель молодежного отдела Орской епархии, преподаватель литургики, был в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания.
Светлого вечера вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».